Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Но слушателям сейчас повезет немного меньше, потому что вы услышите слова песни, которую в первые недели войны Второй мировой, Великой Отечественной, как ее называют, Российской Федерации все еще, написал поэт Борис Ковынев. Мы не меняем ни одного слова в этой песне. Но те, кто нас сейчас слышит и не видит, еще раз хочу сказать, что хорошо бы, чтобы вы все-таки посмотрели. Слушаем.
22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Война началась на рассвете, чтоб больше народа убить. Спали родители, спали их дети, когда стали Киев бомбить. Врагов шли большие лавины, их не было сил удержать. Как в земли вступили родной Украины, то стали людей убивать. За землю родной батьковщины поднялся украинский народ. На бой уходили все-все мужчины, сжигая свой дом и завод. На бой уходили все-все мужчины, сжигая свой дом и завод.
Совершенно понятно, почему в Украине 22 июня воспринимается скорее как 24 февраля. Как воспринимают этот день в России, мы поговорим чуть позже. Вот об этих разных восприятиях одной и той же даты в двух странах. Об этом наш разговор впереди. Но начнем мы его в этот разговор с вами и с нашими уважаемыми экспертами с событий сегодняшнего дня. Точнее, даже еще точнее, с событий, предшествующих сегодняшнему дню скорби, так называемому, опять же, который так называется в Российской Федерации. 22 июня. Евгений Пригожин забил тревогу, что не все так хорошо, как кажется Владимиру Путину. Сегодня Евгения Пригожина пытались охолонить разного рода справками, о которых я вам еще скажу, но сначала о том, о чем он сказал.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ контролирует населенные пункты, ранее захваченные российскими войсками, а военное руководство России вводит в заблуждение президента, который продолжает выступать с чрезмерно оптимистичными оценками.
Как ни странно, на данный момент времени наблюдаем определенное затишье. Связано это с тем, что противник несет серьезные потери. И в личном составе, и в технике.
А вот Пригожин комментирует ситуацию на линии фронта совершенно иначе.
У нас пятихатки под противником. Северная часть Работина под противником. Урожайная под противником. И это говорит о том, что отданы противнику огромные куски.
По его словам, ВСУ наступают в направлении Молочного лимана и начинают форсировать Днепр, а в районах, контролируемых российской армией, появляются первые диверсионно-разведывательные группы.
И все это полностью скрывается от всех. Россия проснется в какой-то день и выяснит о том, что уже и Крым передан украинцам. Идет прямое предательство интересов Российской Федерации. И это все происходит на фоне потерь.
Блогер Юрий Подоляка назвал заявление Пригожина троллингом замминистра обороны Украины Анны Маляр и удивился, что кто-то воспринял слова основателя ЧВК «Вагнер» всерьез. Подоляка обратил внимание на то, что Молочный лиман находится глубоко в тылу российских войск. Действительно, расстояние от голой пристани, в которой, по словам Пригожина, появляются первые ДРГ и регулярные части ВСУ, до Молочного лимана 216 километров. От села Пятихатки, освобожденного украинской армией, до Молочного лимана 109 километров. Пригожин поспешил ответить Подоляке, что об успехах ВСУ он говорил серьезно и предложил посмотреть на карты в интернете.
Я, по-моему, однозначно сказал о том, что то, что нам рассказывают в эфире о контрнаступлении ВСУ, не соответствует действительности. Посмотрите на те карты, которые находятся в интернете, и на те доказательства, где что взяли ВСУ. Это большие территории, которые мы потеряли. У нас нету этого права.
Бывший депутат Госдумы Виктор Алкснес написал в Телеграме, что после заявлений Пригожина испытывает растерянность.
«Я в некотором недоумении. До этого полагал, что наша группировка достаточно успешно отражает контрнаступление ВСУ, и оно буксует. Но послушал сегодняшнее заявление Пригожина, а он заявляет, что там ситуация плохая, и все может кончиться для нас весьма плохо. Кому верить, непонятно».
Игорь Гиркин, Стрелков, ответил Алкснесу, что и без авторитетного мнения Пригожина ясно, что идут очень тяжелые бои с серьезными потерями с обеих сторон.
И без всякого повара понятно, что ситуация на Запорожском фронте и на юге ДНР весьма далека от тех радужных сводок, которые транслируются на планете розовых пони для ее обитателей и ими самими для нас. Бои идут очень тяжелые, с серьезными потерями с обеих сторон. И от прорыва фронта наши войска вовсе не гарантированы.
За две недели контрнаступления ВСУ освободили 8 населенных пунктов и продвинулись в глубину до 7 километров, заявила 19 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, украинская армия освободила территорию площадью 113 квадратных километров. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC говорил, что контрнаступление идет медленнее, чем хотелось бы.
И вот похоже, что в качестве ответа всем этим колеблющимся, сомневающимся и скептикам сегодня был проведен совбез Совет Безопасности при президенте Российской Федерации. Он сидел у себя в кабинете в этом бункере, и на экране перед ним отчитывались Шойгу и Патрушев. Кстати говоря, несмотря на то, что Дмитрий Медведев там в квадратике тоже маячил, его все-таки не спросили мнение о ходе спецоперации. Но подробно говорил Шойгу и Патрушевым об этом Владимир Путин редко, когда выкладывает так подробно нам протоколы заседания совбеза. Но вот этот момент я вам прочитаю, чтобы просто ускорить дело. Основное прочитаю вам из этого протокола. Итак, Владимир Путин заявил, что 16 суток активных боевых действий прошло. Противник несет существенные потери, снизил активность. В настоящий момент занимается перегруппировкой и перекомплектованием войск. Это на одном направлении, говорит Путин, не уточняя, на каком. На других направлениях, продолжает он, естественно, силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника все еще сохраняются, несмотря на большое количество утрат как по технике, так и по личному составу. Где сохраняются силы у соперников, у соперника Путин не сообщил. Дальше он попросил Николая Платоновича Патрушева поддерживать отношения с коллегами из разных ведомств с тем, чтобы у них складывалась объективная картина по поводу того, что происходит. Из этого мы с вами, уважаемые слушатели, делаем вывод, что до сих пор эти отношения не складывались, соответственно, не складывалась картина. И вот он просит эту картину военных действий излагать со стороны различных ведомств, принимающих участие в специальной военной операции. Вот он говорит, что знает, что проводит Патрушев эту работу. И Патрушев отвечает: действительно, в соответствии с вашим поручением мы ведем подсчет той техники, которую противник утратил, и получаем информацию. Далее он перечисляет вот эту сборную команду от Министерства обороны, от пограничной службы ФСБ, от Департамента военной контрразведки ФСБ, от Росгвардии. А дальше мы все сравниваем и приводим к общему знаменателю. И вот далее Николай Патрушев все, что они наприводили, подсчитали и поделили, объявляет Владимиру Путину. На сегодняшний день, говорит, мы владеем такими данными с 4 по 21 июня. Это все за время, подчеркиваю, вот этого украинского контрнаступления уничтожили. Танков 246 единиц, в том числе западных 13. Боевые бронированные машины и бронеавтомобили 595 единиц, в том числе БМП 152 единицы, из них западных 59, боевые бронированные машины 443 единицы, орудия полевой артиллерии, миномета 279 единиц, из них западных 48. Далее он перечисляет ракетные системы залпового огня 42 единицы, зенитные ракетные комплексы 2 единицы, тактические истребители 10 единиц, вертолеты 4 единицы, беспилотные летательные аппараты 264 единицы и автомобильная техника целых 420 единицы. 4 единицы. А по личному составу, спрашивает Владимир Путин, имея в виду, конечно, потери украинской стороны. По личному составу, отчитывается Патрушев, поступает более разрозненная информация, то есть не собрали в кучку все эти ведомства вот эту информацию, но могу сказать, что это более 13 тысяч. Это обобщенные данные. 13 тысяч. И далее он обращается уже к Сергею Шойгу. Владимир Путин спрашивает, как Министерство обороны оценивает угрозы поставок западной техники. Шойгу отвечает, что если говорит... И дальше он очень четкий дает расклад, сколько планирует Запад чего поставить Украине. В 2023 году Запад планирует поставить 250 танков, в том числе порядка 120 леопардов, 31 танк «Абрамс» и остатки, которые они собирают по всему миру. Это 95 танков Т-72. Вот такие планы по поставкам. Далее он очень четко, вот как будто бы это все «Рамштайн», база «Рамштайн», потому что он просто все западные поставки планируемые перечисляет Владимиру Путину. И продолжает он довольно оптимистично по поводу набора желающих повоевать. Он говорит, что в сутки у нас поступают на контракт 1336 человек в среднем. Фактически мы каждые сутки получаем полк. То есть как раз с живой силой со стороны Российской Федерации все отлично. А вот дальше интересно, что мало оказалось Владимиру Путину той информации, которую ему предоставил Патрушев по западной технике, он попросил отдельное процентное соотношение у Сергея Шойгу ему изложить. Тот изложил. Давайте послушаем.
Сергей Кожгедович, а вот из той техники, которая с 4 июня, начиная, была уничтожена, и о которой сейчас Николай Платонович сказал, как об обобщенных данных, в процентном отношении сколько западной техники? Примерно.
Да, из 246 танков 13 – это западная техника. Западная техника, при этом, надо отметить, что если говорить о технике, которая была поставлена западного производства, 81 танк. Угу. Вот из 81 западного танка 13 уничтожено. Из боевых бронированных машин, значит, уничтожено западных образцов 59. На сегодняшний день было поставлено всего боевых бронированных машин западного производства. Значит, Брэдли 109, из 109 машин Брэдли, значит, уничтожено 18. Значит, из Арцелла западных образцов 59, это боевые бронированные машины, значит, западного производства. То, что касается полевой артиллерии и орудий, то здесь есть, естественно, я просто сразу считаю, значит, из 48 уничтоженных, значит, примерно, ну, 30% это западные.
Вы подтверждаете вот эти данные по потерям личного состава противника?
Да, Владимирович, подтверждаю, тем более, что в основном эти данные – это данные, взятые по перехвату. Доклады командиров украинских частей, которые докладывают о потерях санитарных и безопасных.
Вы обратите внимание, как Владимир Путин тут же по ходу заседания их всех перепроверил. То есть ему мало было обобщенной информации, которую ему предложил Николай Патрушев. Он еще раз переспрашивает о том же самом Сергея Шойгу, который еще раз докладывает те же цифры, что 13 западных танков и 59 машин бронетехники было уничтожено. И мы подтверждаем 13 тысяч потерь со стороны противника. С нами на связи Игорь Романенко. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, наконец-то, и вы все знаете о потерях российской стороны, о том, сколько чего западного, каковы потери личного состава. Что вы скажете об этой информированности уже многих ведомств? Уже, наконец-то, на втором году собрано все это в кучку, подсчитано и выведен средний показатель.
Да, как бы мы пережили все эти обстоятельства без такой помощи? Ну, я хочу сказать, что предыдущий эпизод, когда Путин общался с людьми, это, наверное, были блогеры, там уже более детально проанализировали, какие цифры назывались, насколько они фальсифицированы. Вот. И это не первый случай. Поэтому мы очень критически относимся к информации, которая поддается пропагандой. Осуществляются свои подсчеты, свои подачи отчасти. Но по потерям, известные подходы во время войны, своим, в частности, потерям, то есть в процентах могут называть. Например, при действии сейчас, контрнаступательных действиях на Запорожской области, даются данные западных экспертов, которые говорят, что потери где-то равные. А с учетом того, что наступающая сторона, как известно, и в теории, и в практике, должна терять, как правило, больше, то это достаточно высокий показатель, причем это и по личному составу, и по бронетехнике, которая там сосредоточена с нашей стороны больше, во-первых. Во-вторых, по резервам, по оценкам, опять-таки, что мы пока еще имеем резервы, которые готовили, где-то процентов на 80-85, в отличие от того, что российская сторона имеет 35-40. То есть значительная часть резервов, которые были, во-первых, они перебросили на восток. Это делалось из Херсонской области, где затопили. И не только, потому что перед действиями 9 месяцев строилась система обороны на Запорожском, например, направлении. И пытались создать резервы где-то до 60 тысяч. То есть один корпус, две дивизии, полк морской пехоты. Но не все удалось укомплектовать, как хотелось. Это не первый случай. Осенью тоже имели место такого рода обстоятельства. Поэтому у нас есть достаточно много разных источников, которые мы сравниваем и критически вообще относимся к такого рода информации. Особенно из уст Путина, который, ну, если кто-то прислушается и учтет, то явно будет себе во вред. Мы в этом не раз убеждались.
Спасибо, Игорь Романенко, ваши комментарии. И Леонид Швец, я хочу вас спросить чисто пиаровской точки зрения. Вот смотрите, ну вот позавчера он все это, он про эти 245 танков уже сказал. Мы все это слышали. Игорь говорит, что все блогеры, даже блогеры, те, которые не сведущие, знают, что эта цифра, но она смешная, нелепая. Объяснили, почему. Проходит 2 дня, и нам сегодня опять показывают уже более солидный состав. И говорят, что вот это же железное доказательство, что раз Минобороны это сказала, раз ФСБ это сказала, раз Росгвардия согласилась, значит, эта цифра и есть. Считаете ли вы, что это все-таки кого-то может убедить ссылка на такие солидные источники на таком солидном заседании?
Ну, конечно, инициатора всей этой авантюры Владимира Владимировича Путина. Это его война. Он воюет, он двигает солдатиков, танчики. Вот он там морщит на ботоксиный лобик, пытается что-то там из себя изображать, ну уж не знаю, кого там. Наполеон помоложе как-то был и поэнергичнее, ну просто поумнее, чего ж там, и поудачливее, что самое важное. Это все мы видим театр одного актера и направленный на одного актера. Вот эти все тоже далеко не молодые дядьки, не хочется, не знаю, может, дедами их можно назвать. Они все пляшут вокруг одного негодяя, мерзавца. И вот в этом смысле прекрасный пиар. Это та самая зеркальная комната или эхокамера, которую устроили Путину еще задолго даже до 24 февраля. Вот так она работает во время войны.
Леонид, спасибо. И, как я уже говорила, тема нашего сегодняшнего разговора главная. Вот это 22 июня с разных сторон, из разных стран. Вы, наверное, догадываетесь, что в Российской Федерации сегодня тоже приспособили эту дату под войну в Украине. Давайте послушаем Вячеслава Володина, спикера Государственной Думы.
82 года назад фашистская Германия напала на нашу страну. Этот день по-прежнему отзывается скорбью и негодованием в наших сердцах, остается тяжелейшей страницей нашей истории. Великая Отечественная война затронула каждую семью. Погибло более 27 миллионов человек. Благодаря героизму наших солдат и офицеров враг был разгромлен, но победа далась дорогой ценой. Сегодня мир снова столкнулся с нацизмом. Кровавый киевский режим, не стесняясь, озвучивает преступные цели, развязанные Вашингтоном и Брюсселем войны. Геноцид населения нашей страны. Убийство максимального количества российских граждан. Уроки истории ими не выучены. Запад ждет неизбежное поражение. Вашингтону и Брюсселю необходимо помнить, что после 22 июня 1941 года наступило 9 мая 1945, День Победы над нацистской нечистью. Так будет и в этот раз.
Вот так будет и в этот раз. Он сказал, мы его раньше времени прервали. Александр Гагун, историк, с нами. Здравствуйте, Александр. Вот что вы скажете о такого рода исторической, то есть историческая параллель возникает, но она возникает с разных полюсов. Что, как вы оцените вот этот полюс, достаточно ли он убедителен, который предлагает, с которого предлагает посмотреть на ту дату Вячеслав Володин?
Я предложу немножко другой полюс. Это то, как преподносилась война на страницах печати. Вот впечатление такое, что за эти десятилетия мало что изменилось. Указ, сводка главного командования Красной Армии опубликована в «Правде» за 22 июня 1941 года. С рассветом 22 июня регулярные войска немецкой армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря и в течение первой половины дня сдерживались ими. Со второй половины дня германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной Армии. После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями. Только на Гродненском и Крестопольском направлениях противнику удалось достичь незначительных тактических успехов и занять местечки. Дальше перечисляются первые два в 15 и следующие в 10 километрах от границы. Авиация противника атаковала ряд наших аэродромов. Нами сбито 63 самолета противника. То есть действительно вот такое впечатление, что уровень лжи, который тогда был присущ сталинской системе, он полностью и воспроизведен сейчас. И, конечно же, вот это вот показушное мероприятие, когда ведомства все с калькуляторами считают, кто больше наврал, они направлены на народ для того, чтобы успокоить, все в порядке, ситуация под контролем. И даже вот эта вот фраза, что мы по пеленгу считали, это тоже взято из советской пропаганды, потому что в донесениях во многих партизанских командиров, например, было написано, мы потери противника сверяли по трофейным немецким документам. То есть этот прием, он ему настолько с бородой этот прием, что приходится удивляться, насколько низкий креатив, низкая изобретательность у высшего пропагандистского обеспечения советской армии и российской армии сейчас.
Спасибо вам за этот комментарий. И мы послушаем еще одно мнение российского журналиста. Его зовут Сергей Ковальченко, который тоже вспоминает вот эту параллель, тоже ему навеял этот пост. Послушаем.
Сегодня, 22 июня, День памяти и скорби в России. Актуальная дата. Уже скоро, как 16 месяцев, идет война России с Украиной. По данным на 16 июня, собранным медиазоной, официально в России похоронено 25 528 военных и вагнеровцев, погибших на самой безумной и ненужной войне. Согласно этим данным, сейчас каждую неделю в российские регионы приходит 500 похоронок и гробов. Почти батальон мертвецов в неделю. Это только подтвержденные погибшие, те, чьим семьям чиновники официально принесли соболезнования, о ком пишут в соцсетях. Это уже на 11 тысяч больше, чем погибло советских военных в Афганистане за 10 лет боевых действий. Настоящих жертв намного больше. Цифры раненых и искалеченных на всю жизнь мы вообще не знаем, даже приблизительно. Их власти тщательно скрывают. Обычно раненых в 3 раза больше, чем погибших. А это значит, что истрачено больше половины армии вторжения, начавшей войну 24 февраля 2022 года. Хватит бередить память наших прадедов-победителей. Давайте вспомним о горе настоящего времени. Может быть, хоть чуточку протрезвеем, и с этого может начаться прозрение.
Ну, это такие благие пожелания Сергея. Будем надеяться, что они когда-то сбудутся. Но, Игорь Романенко, я хотела бы к вам обратиться с вопросом. Вот вы услышали параллель, который проводит воспоминания, которые обливают Вячеслава Володина. Он говорит, что вот же напрашивается аналогия, что вот так же 22 числа на нас напали, и враг будет разбит, и победа будет за нами. Только так он немножко не договаривает, что не нападали, но подразумевает, что напали бы. Насколько убедительно вы считаете вот такая аналогия, которую он проводит, это параллель, что напали бы, если бы не мы? Собственно, мы это не первый раз слышим.
Ну, если бы, да как бы. Мы здесь так не воспринимаем эту ситуацию. Мы четко знаем и представляем, что происходило у нас 24-е. То есть, да, около 4 часов нанесли удар. Вот мы здесь рядом с объектом были ракетные удары, несколько взрывов. Это сказалось и на жилых домах, в которых мы жили. И после этого я попадал под ракетные обстрелы, машину разбили, в общем-то. Ну, машина – это не жизнь, как-то жизнь оставалась. И масса людей, большинство у нас подвергались такого рода испытаниям, как по нанесению удара. И до сих пор все это продолжается. То есть, например, в Киеве там различные комбинации нанесения ударов с ракетами, баллистическими, крылатыми, беспилотными летательными аппаратами, баражирующими боеприпасами и так далее. То есть, как в России любят говорить, центр принятия решения, вот они тут никак не забывают и пытаются таким образом чего-то достигать. Поэтому на фоне того, что мы испытываем и что-то там говорит Володин, это очень далеко и однозначно воспринимаемо нами. И поэтому мы четко понимаем, кто напал, кто будет отвечать за все это, и боремся с тем, чтобы приблизить эту ответственность агрессоров как можно быстрее.
То есть 22 июня это по-украински будет все-таки 24 февраля, день скорби.
Абсолютно. Мы чтим, конечно, подвиг наших. У меня дед всю войну прошел простым солдатом. Вот, и все это остается в памяти, его рассказы и почитание этого подвига. Но сейчас мы переживаем это все в своей жизни нашего народа, от детей и до стариков, и ежедневно. Поэтому разговор это вот там для российского глубинного народа, которого более 20 лет одурманила пропаганда путинская. Много денег положили, нефти, газа, долларов. Вот. Здесь почти ни на кого это не работает. Ну, не без того, что есть какие-то остатки пятой колонны, но это дело временное. Все равно всем воздастся, и тут расставим точки над «и».
Спасибо вам за этот комментарий. И я хочу сказать, что мы через какое-то время покажем вам сразу два опроса. Это первый случай, когда мы... Ну, редко такое бывает, что мы проводим сразу два опроса в Москве и в Киеве. У кого какие ассоциации вызывает 22 июня? Чуть позже покажем. Пока хочу напомнить свой старый эфир 2011 года. То есть уже 12 лет прошло. Не было еще тогда, естественно, никакой Украины, хотя уже была Грузия, допустим. Мы разговаривали тогда с писателем Виктором Суворовым. И он сказал тогда удивительную фразу. Он сказал, что Россия всегда так. Когда она сама нападает, это освободительная операция. Когда на нее нападают, это война. Давайте послушаем этот фрагмент нашего разговора старого.
В вашей старой книге «Самый знаменитый ледокол» было сказано, что это фальшивая дата, 22 июня. Вы говорили так: 22 июня – просто день начала наступления вооруженных сил одного государства против вооруженных сил другого государства уже в ходе войны, в которой оба государства давно участвуют. То есть никакая не священная дата, не то, как представляют себе и как отмечают ее здесь, в России, а всего лишь дата, в которой одно государство напало на другое. Война уже шла, Советский Союз в ней давно участвовал. Это главная мысль вашей книги была.
Да, я ее подтверждаю. Вот смотрите, у Гитлера красный флаг, у Сталина красный флаг, У Гитлера четырехлетние планы, у Сталина пятилетние планы, у Гитлера концлагеря, у Сталина концлагеря, у Гитлера одна партия у власти, остальные в тюрьме, у Сталина одна партия, остальные в тюрьме. И вот они вдвоем разгромили Польшу, вдвоем. После этого Советский Союз воюет в Финляндии. Гитлер воюет чуть позже в соседней Норвегии. Гитлер захватывает Бельгию, Голландию, Люксембург, Советский Союз, Эстонию, Литву, Латвию и так далее, и так далее. Обе страны участвуют в этой войне. А потом одна из них вдруг нападает на другую. Понимаете, как интересно у нас обстоят дела. Вот когда на нас напали, мы говорим, вот с этого момента началась война. А вот когда мы на кого-то нападали, вот это не война, это освободительные походы.
Александр, я хочу к вам обратиться как к историку. Это очень любопытное обобщение. Считаете ли вы его корректным? Что да, когда Россия идет сама туда войной, она говорит, что мы освобождаем, мы помогаем Сирии, там, Асаду, которого со всех сторон затравили, заклевали. Когда действительно агрессия такая, как была 22 июня, это вот, да, это действительно, тогда она начинает называть это войной. Вы считаете, что это обобщение корректно?
Это Карл Чапик писал об этом, что воспринимаются военные действия так, что их поганые зенитки сбивают наши доблестные бомбардировщики, которые бомбят их поганые города. К сожалению, вот эта вот машина, направленная на героизацию советско-германской войны, она была запущена полностью, но она дала сбой. Вот вы говорили про социологию, я тут тоже ее чуть-чуть добавлю. Сам я инициировал вопрос в центре Разумкова в Киеве, и большинство украинцев, они признают тот факт, что Советский Союз готовил нападение на Германию в июне 41 года. Виктор Суворов победил в борьбе за Умы. К сожалению, в России такой опрос невозможно провести. Я дважды обращался в центр, единственный оставшийся независимый, социологический, и дважды получил там молчаливый отказ. Непонятно, насколько эффективно в данном случае работает пропаганда в отношении советско-германской войны, потому что в Украине количество русских, процент русских, которые согласны с открытием Суворова, он немножко даже выше, чем среди украинцев. Основные публикации по данному вопросу, они выходили в Москве на русском языке, и очень может быть, что значительная часть образованного населения, она понимает, что советско-германская война была, по крайней мере, неоднозначна, а может быть, в каком-то смысле агрессивной.
Спасибо вам. И, Игорь Романенко, очень интересно тут ваше мнение услышать. Вы все-таки как офицер советской армии тоже. И действительно, если начинать вспоминать Афганистан, ну, конечно, какая война? Освобождали, помогали братскому народу. Вот если так перечислять, вы подумали, да, вот о тех конфликтах, в которых Советский Союз участвовал, и Россия? Действительно, получается, он прав, Суворов, если говорить о современной истории? Что да, все, что куда мы полезли, это мы полезли освобождать и помогать. А к нам нет, к нам война.
Да, где-то так это было в советское время. И я в то время был молодым офицером, и когда вводили войска, надо было помогать выполнять интернациональный долг, и вот в пылу, так сказать, той пропаганды, под воздействием которой находился на ней, я писал рапорт. Но мне повезло в том смысле, что я был в части объектовой противовоздушной обороны, а в Афганистан заводили часть ПВО сухопутных войск. И поэтому вот как-то не попал, не все. Ну, у меня, значит, достаточно много знакомых афганцев, очень сложное переосмысление той ситуации. Вот. Но в целом на то, что подходы воспитывались так, и особенно в вооруженных силах, что, в общем-то, что не делается, если применяется оружие таким государством и страной, как Советский Союз или сейчас Российская Федерация, то любые движения — это во имя свободы, во имя достижения светлых целей. И таким образом абсолютно маскируются вот порочные эти исходные данные и последствия такого рода войн. Ну и на себе мы сейчас испытываем и отмечаем в том, что, кстати, часть военнослужащих Российской Федерации, которые попадают в плен, они тоже, в общем-то, ну, когда уже в плену говорят, что не знали, ехали на учения, все остальное, особенно в начале, сейчас такое наговорится уже, понятное дело, что никто не верит. Вот, ну, то есть часть из них, они верят в то, что они там, по крайней мере, пока не попадают, там освобождают народ Донбасса и все остальное. Ну, реалии расставляют все на свои места, однако для многих это становится уже позже, поэтому они возвращаются уже там в мешках и все прочее. То есть и здесь однозначно, поскольку оценка с нашей стороны этой ситуации, то мы понимаем, что у нас нет другого выхода, мы его не видим, как, в общем-то, участвовать в справедливой войне. Это очень важно. Высокий уровень мотивации военнослужащих, которые отмечают и зарубежные, значит, не только союзники, но, в принципе, те, кто хочет разобраться объективно вот в этих обстоятельствах. А так, пропаганда была, есть и остается, что геббельсовская в свое время, что сейчас путинская в Российской Федерации.
Ну да, но потому что украинцы-то знают, что у них на самом деле происходит и какой там нацизм, фашизм. Спасибо вам, Игорь. И, Леонид, я хочу к вам обратиться тоже вот по поводу воспоминаний. Действительно, если подумать, что удивительного, что люди, которые, казалось бы, ну, нам казалось, действительно, что 24 февраля вся страна России выйдет на улицу и скажет, да вы что, с ума сошли? Какая может быть война? А если вот так холодно подумать, заглянуть в историю, то окажется, да, всякий раз Советский Союз, советский народ удавалось почти на 100% убедить, что мы идем спасать наших братьев в Афганистан. Каким-то образом они ими становились, братьями эти афганцы. И люди верили, вот вспомните, да, вокруг вас верили, что мы там в Афганистане не просто так. Мы помогаем, мы защищаем. Да, наши гибнут, но это благое дело, нас попросили помочь.
Лена, когда вы что приглашали меня...
Все, да.
Вы когда приглашали меня в программу, безусловно, вы не могли знать каких-то тонкостей моей биографии.
Нет.
И так случилось, что 22 июня в жизни моей семьи ну, играет большую роль, чем ну, в семьях других людей. Потому что именно 22 июня мой дедушка Леонид Емельянович, офицер-кавалерист, служивший в городе Волковыск, это Западная Беларусь, его последний раз видели, он по тревоге убежал, когда начали бомбить рано утром 22 июня. С тех пор его не видели, семья, ну он... считается пропавшим без вести, но поскольку он был в звании старший политрук, я думаю, шансов у него остаться выжить не было нигде, ни в лагере, ни... Но как он оказался в Волковыске, старший политрук, в результате вот того самого освободительного польского похода, который начался 17 сентября 1939 года, по результатам договоренностей, ну, вот тот самый пакт Молотова-Риббентропа, о котором мой дедушка, конечно, ничего не знал. И, конечно же, он спешил освобождать своих там белорусских братьев в то время, когда его же товарищи, вот да-да-да, вот те времена, как раз его товарищи освобождали Западную Украину. И для Украины война тогда началась вообще-то, ну, если так строго, 17 сентября с началом вот этого так называемого освободительного похода, потому что в результате его на западных землях Украины начались чистки, начались, ну, вот все чудеса, которыми занимались чекисты и так далее. Я уж не говорю о деполонизации, Катынь, Быковня, вот, издевательства, так сказать, над поляками. Вот тогда война началась для украинцев. И для белорусов, и для. И вот если бы вот то самое постановление 89-го года, которое признавало пакт Молотова-Риббентропа, если бы ему дали ход, ну, скажем, ну, больший, и потихонечку, извините, вытеснили из общественного сознания или хотя бы из учебников вот эту вот священную дату 22 июня, возможно, что-то, наверное, поменялось бы, когда война Вторая мировая воспринималась бы как вот страшная трагедия, в которой, извините, за которой стоял сговор двух диктаторов, и в которой молотились народы, и все произошло значительно раньше, чем 22 июня. И вот такая вот ирония судьбы, что вот сейчас внук который никогда не видел своего деда, кроме как на фотографии, да, вот нас 22 июня, да, тоже вот мы тут, не знаю, сегодня, по-моему, еще тревоги не было. Ну, вполне возможно, будет, да, а утром 24 февраля, да, я проснулся от взрывов в городе Киеве. Вот так история это все вместе связывает. Что происходит в головах у наших бывших соотечественников, честно говоря, чем дальше, тем становится сложнее понимать. Вот вы просите как бы попытаться разобраться в головах тех людей, которые сейчас это все оправдывают. Мне очень сложно. Сегодня Министерство иностранных дел России сделало заявление, согласно которому израильский посол в Украине Михаил Бродский – нацист. Угу. Ну что? Как это можно комментировать? Ну, наверное, точно так же, как вот эти вот реляции о там, полутысячи убитых танков на наших фронтах, которые делают вот эти вот все сумасшедшие дедушки-мерзавцы. Ну, мы находимся в какой-то удивительной исторической ситуации.
Спасибо, Леонид. Я действительно сейчас предлагаю, мне кажется, очень любопытно, я не видела еще, буду сейчас смотреть вместе с вами, два опроса в Москве и в Киеве. Какие ассоциации вызывают у вас 22 июня? Смотрим Москву.
Вспоминаю о прошлом. Мы, наверное, все думаем о погибших. Вот наша семья тоже понесла потери. Батюшка у меня в 41-м году был начальником погранзаставы на границе. Выжил, заставу сумел вывести. Но очень мало рассказывал о тех временах. Похоже, они дались тяжело. Сейчас, похоже, история повторяется. Ну, мы народ крепкий. Давайте смотреть с оптимизмом и преодолевать то, что нам предстоит.
Ну да, очень жалко тех людей, которые отдавали жизнь за нас. Ну а сейчас многие люди этого совершенно не ценят. Ходят, пропагандируют нацизм. Ну это как-то неправильно, я считаю.
Деды воевали. Мама застала детство в Белоруссии. Да, были во время Великой Отечественной войны. Стояли даже у них дома захватчики немецкие. Поэтому, ну, близко, все горько. Ну, я думаю, что сейчас как бы такое время, что горько вдвойне, что сейчас происходит, поэтому.
Как я могу не помнить? Я родом из Бреста, там все началось, там мои родные были в оккупации в этой. Там до сих пор это чувствуется, когда я туда приезжаю.
Начало войны. У меня погибли на фронте два брата моего отца. Помню, скорблю. Что еще могу сказать? Печаль и сейчас такая же.
Любая война – это плохо, независимо от того, где она начинается и кто ее начинает. Поэтому по поводу будущего будет видно. Я думаю, что будущее только от нас зависит.
Ну, постоянно об этом думаю, особенно вот сегодня, когда, не знаю, эту дату мама сказала. И сегодня прям как-то особенно чувствуется, что вот эта вот благодарность, в том числе дедушке.
Очень хочется, чтобы фашизм ушел как от слова совсем. С земли, не только с нашей страны, и с земли отовсюду. Потому что это такое зло.
Ну, это все ужасно, конечно, война, но она никому не нужна, по сути.
Да мне дед воевал. Я же помню, медали у него были. Он нам давал играть как бы ими. Мы с братом своим играли этими медалями.
Ну, вы видите, мы спросили, какие ассоциации. Мы не спрашивали, что такое 22 июня для вас, что это за день. Ну, мы знаем, что все это знают. Мы спросили об ассоциациях. Но, как вы поняли, никаких специальных ассоциаций не возникло. Переносимся в Киев.
22 июня, ровно 4 часа, Киев бомбили, нас объявили.
Да. Что это за дата? Ну, трагическая, плохая, грустная, философская.
Трагическая. Нам надо выводы из нее вынести.
Какие?
Ну, что война – это плохо. Самое такое основное.
Да, ну, конечно, здесь война началась. Великое Отечество.
Великое Отечество. Это трагическая дата, это памятная дата.
Да, согласен. Это трагическая, конечно, нет. Ну да, это трагическая дата, естественно, конечно. Началась война, куча людей умерла.
Начало войны, наверное.
Какой?
Великое Отечество.
Великое Отечество. Это трагическая дата, она как-то… Вот, что она для вас значит?
конечно, трагическая.
22 червня.
Я вам даже так скажу по-русски, может, так будет удобнее. 22 июня.
А, ровно в 4 часа. Конечно, трагическая. Ну и философская можно тоже тут назвать, блин. Потому что непонятно, ну как, все прикрывается, что началось, как началось, из-за чего началось все.
22 червня, початок Великой Вятчизняной.
22 июня, начало Великой Отечественной войны. Ну, сейчас уже никаких не вызывает. Раньше я любила читать исторические сочинения о войне Великой Отечественной, про подвиг народа украинского, советского. Но сейчас это ассоциация исключительно с Россией и ее фашистскими действиями.
Діями.
Для якогось живого досі зрізу суспільства.
Для какого-то живого еще среза общества это осталось началом противостояния с фашизмом, которое мы сейчас переживаем. Поэтому, мне кажется, перекликается, но как-то видоизмененно.
Але трошки якось видозмінено.
Оно не то, что перекликается, оно просто повторяется.
Ну вот, какие могут быть ассоциации, когда война? Вот то, что сейчас творится, это ужас.
По параллели точная, вот, ну, естественно, трагическая.
Трагическая, да?
Да.
Какие параллели?
Какие параллели? Россия вероломно напала на Украину.
Тут без комментариев. Вы разницу увидели между Москвой и Киевом. Александр Гагун, вот вам слово. Оцените, я даже не знаю, как сказать, исторически оцените эти результаты. Что, какой вывод мы должны из них сделать сейчас, из этих двух опросов? Что в Киеве напрямую это параллель, а в Москве они не особенно хотят либо говорить не хотят, либо думать.
Некоторые из выступавших, как мне показалось, в подсознании или на заднем
все-таки
плане
держали.
Тоже держали, что вот против нацизма мы сейчас воюем. И обе стороны друг друга охотно обвиняют в нацизме. Понятно, что в Украине это вообще никоим образом в отношении Украины не работает. А в отношении же России я считаю это несколько поверхностным обвинением. Тем более, что, например, пропагандистское обеспечение операции, оно в 41-м году было совершенно разным у Рейха и у Советского Союза. Если мы смотрим данные о потерях, которые публиковала оккупационная пресса на русском, на украинском языках, на немецком языке в 41-м году, о потерях вермахта, и сравниваем их с данными из дневника Франца Гальдера, эти данные совпадают. Действительно, Третий Рейх публиковал правдивые данные о собственных потерях. Если же мы смотрим правду и сводки, какие там были, это какая-то фантасмагория. Миллионы убитых людей одним махом, семерых убивахом. Точно так же, как сейчас врет Российская Федерация. Тогда врал Сталин. Официоз путинский. Второе. Даже идея о превентивной войне, она... несколько раньше возникла в путинской пропаганде, чем вот эта вот нынешняя война, чем нападение на Украину, в связи как раз с 22 июня. Агрессивные советские приготовления 41 года уже скрыть нельзя, шило в мешке не утаишь. Поэтому была запущена ловкая идея смещения акцентов. Что готовили против вермахта? Упреждающий удар. Хотя на самом деле готовили агрессию. Сугубо завоевательный поход по собственной инициативе. Вот и сейчас, когда на фронте получилось как-то не очень хорошо, и год назад, то стали говорить о том, что это не денацификация Украины, а упреждающий удар. Украину готовил Запад для того, чтобы напасть на Россию. По крайней мере, это один из вариантов очень разнообразной путинской пропаганды. Вот она многоуровневая, многоликая, как гидра. И в данном случае аналогии с 41-м годом, они вот просто бьют в глаза.
Спасибо. И, Леонид, я вам хочу обратить к вам одну историю. Я знаю очень пожилого человека в Одессе, который очень любил смотреть концерты телеканала «Интер». Вот эти концерты к 9 мая, где они пели эти песни, ну, прям со слезами. И она очень возмущалась, что травят канал, что не дают эти концерты в должной мере потреблять. И когда все это началось, она очень быстро забыла о своих слезах и об этих концертах, об этих требованиях. глазах, и больше она этого видеть не может. И это очень пожилой человек, который говорит ничего, кроме ненависти. И когда они смотрели, эти старые люди в Одессе, рассказывали мне, вот этот бой идут одни старики, они все это преломляли теперь уже на себя, что как же так? Как же так они на нас напали, вот те самые, которых мы... То есть я хочу сказать, что очень у многих людей в Украине это случилось, вот этот вот переворот, переосмысление того отношения, которое им, казалось, испытывают к ним россияне. Что же все-таки, дайте прогноз, что же с россиянами будет, когда с ними, когда они поймут, чего натворили, если выражаясь языком Владимира Путина?
Вы знаете, на меня произвело большое впечатление, когда наши стали отбрасывать русских. Можно я буду говорить русских? Так говорят в Украине. Русских стали выкидывать от Киева, от Сум, от Чернигова и заходить вот в эти села на север страны. Многие пожилые люди, когда так эмоционально вспоминая период оккупации, короткий период оккупации, там, они называли российских солдат немцами. Вот когда немцы зашли, когда немцы тут, а вот немец пришел, а вот немец забрал. Эта память, она насмерть сидит вот у этого поколения, и она уже плотно сидит. Но сейчас уже вот год спустя, нет, уже вот немец это уже не услышишь, уже по-другому. А на фронте как, мне неудобно в эфире сказать, там одно слово на букву П, там вот все солдаты говорят, а вот там вот эти пошли, вот на букву П. Вот так называют сейчас наших захватчиков. Что-то меняется, что-то реально меняется. Что изменится с россиянами? Вы знаете, у нас опыта нету. Это уникальный какой-то эксперимент, когда люди, которые понесли огромные потери вместе с нами, да, вместе с украинцами, мне себя сложно отделить. У меня и русские корни, жена литовка, и русские. Я не знаю, как это все делить. У нас страшные потери, да, 20 с лишним миллионов человек. И вот возникла вот эта опухоль в одной из, голов. Как это могло произойти? Александру Гагуну здесь и его коллегам очень много еще работы предстоит. Но, к сожалению, как показывает опыт переживания этой травмы, травмы собственного преступления, преступления собственного народа, он показывает, что вылечиться можно лишь только в третьем поколении. Внуки. Вот внуки имеют шанс. И то, как говорят наблюдатели, говорят, вы же забываете, Германия же, она же была оккупирована, это была принудительная в значительной степени денацификация. Кто же будет Россию оккупировать? Кому это надо? Кто же эти болота будет оккупировать? Я прошу прощения, болото здесь в самом широком смысле, от квакания до вони. Поэтому у меня самые печальные, в общем-то... Хотя я понимаю, как человек, как гражданин, как обществовед по базе, да, я понимаю, что Украина заинтересована крайне в нормализации России, потому что пока там не будет просто какого-то минимально нормального общества, оно нам жить не даст, будет выносить своим очередным ресентиментом, обидами, сосать наши силы, убивать наших людей, забирать нашу энергию. Но когда трезво начинаешь об этом думать, при нас этого не будет, к сожалению.
Конечно, Леонид, вопрос, возникает, каким образом, как убедить, как вообще получилось, что россияне поверили, что кто-то собрался их оккупировать? Вот эта вот идея, которую понес Владимир Путин накануне 24 февраля и 24 февраля, она каким-то образом овладела, наверное, массами, раз они в это поверили. Но, в принципе, никаких ни симптомов, ни показателей, ни Запад колотится, что не собирались мы никого оккупировать, не нужны вы нам ни для какой оккупации, как их в этом убедить, большой вопрос. И мы заканчиваем на последнем куплете песни 22 июня специально. Мы отложили этот последний куплет на концовку нашей передачи, и пусть так все и закончится.
Помните, ганцы и фрицы, скоро настанет тот час. Мы вам начешем вшивый затылок, будете помнить вы нас. Мы вам начешем вшивый затылок, будете помнить вы нас. We'll be right back.
студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты.